Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Права животных, философия и практика, разговоры с Витковым. Ретроспектива Бахчиняна, картинки с выставки.
Wouldn't it be better not to be so polite? Well, you look good all through a light. You start a little conversation now, it's all right. Well, you take it by.
Кажется, что когда над миром нависла угроза террора, людям нет дела до всего остального. На самом деле это, конечно, не так. Напротив, именно бессмысленная жестокость и насилие вызывает встречную волну гуманизма. Я помню, как сразу после 11 сентября, когда ниже 14-й улицы в Манхэттене нужны были повязки, чтобы не дышать гарью от все еще дымящихся воронок, на стенах всех домов в округе висели объявления. В них спрашивали, не знает ли кто о животных, оставшихся в запертых квартирах без погибших в налете хозяев. Была организована специальная спасательная служба тогда, которая выручала собак и кошек, которые уж точно не причастны к людским распрям. Я вспомнил этот пример межвидовой любви в связи с позицией Папы Римского. С тех пор, как он нанес триумфальный визит в Америку и сумел поразить своим обаянием даже ко всему привыкших нью-йоркцев, о нем не устают писать американские газеты. Конечно, когда они не заняты, как сейчас, описанием террористических кошмаров. Так, еще до того, как произошли парижские взрывы, колумнист «Нью-Йорк Таймс» Николас Кристоф обратил внимание читателей на то, что Папа Фрэнсис обещает место в раю не только праведникам, но и животным, которые разделят с людьми вечность на небесах. «Эта эмпатия к миру животных, — пишет Кристоф, — привлекает к нынешнему папе и тех, кто не принадлежит католической вере, и тех, кто вообще не верит в Бога, но любит своих четвероногих или двуногих питомцев. Известно, что Фрэнсис однажды благословил попугая». Кристоф пишет о том, что гуманная позиция папы по отношению к животным может иметь далеко идущие последствия, которые изменят правила содержания животных в сельскохозяйственном секторе и отменят жестокие эксперименты над лабораторными животными. И действительно, только что Национальный институт здравоохранения США отказался от экспериментов на шимпанзе и отправил на заслуженную пенсию 50 приматов. В пандан этой публикации вышла статья видного приматолога Франца де Вааля, который, опираясь на недавнее открытие ученых, изучающих предков человека, призвал людей признать свое коренное родство, анатомическое, генетическое и психическое, с миром животных и сделать из этого выводы. Услышать этот призыв от Франца де Вааля особенно важно, потому что он лучше многих знает, о чем говорит. Уроженец Голландии Франц де Вааль в 1981 году перебрался в Америку, чтобы работать с редкими обезьянами бонобо в богатых американских зоопарках. Этот опыт позволил ему перенести свои наблюдения из области зоологии в сферу морали. Именно такой проблеме посвящена его последняя книга «Происхождение добра и зла у человека и других животных». Характерное название. На обложке, естественно, изображены два ласкающих друг друга бонобо. Тут важно пояснить, что бонобо – это порода африканских обезьян, которая является уникальный пример сообщества, где самцы и самки живут в невиданной и завидной половой гармонии. Неудивительно, что бонобо стали любимцами самых радикальных ветвей феминизма, которые увидели в этих обезьянах подсказанный самой природой пример для подражания. Бонобо создали сложную систему отношений, построенную не на насилии, а на любви. Агрессию у них всегда замещает секс. Франц де Вааль подвел итог своим исчерпывающим исследованием одной фразой. Они ведут себя так, как будто прочли Камасутру. В одном из выпусков нашей программы с профессором де Ваалем провела беседу корреспондент «Американского часа» Ирина Савинова. Вот фрагмент этого крайне любопытного интервью.
Что говорит нам зоология о происхождении добра и зла в животном мире?
Мы судим о том, что является хорошим или плохим поступком по воздействию на наше общество. Если действие помогает людям, мы считаем это добром. Если оно наносит вред, мы считаем это злом. Очень просто. Животные же наблюдают за поведением членов их группы и контролируют его. Я говорю о млекопитающих – собаках, волках, слонах, приматах, дельфинах. И если они видят, что кто-то не исполняет свою роль в группе или ведет себя слишком агрессивно, им это не нравится. и они могут изгнать такую особь из своего общества. То есть у животных есть своего рода социальный стандарт, определяющий, что допустимо и что недопустимо. Это еще не означает, что у них есть понятие добра и зла в том смысле, в каком оно есть у нас, но их система принятия и непринятия того или иного поведения подходит довольно близко к нашей. Можем мы сказать, что животные невинны, потому что не ведают, что творят? Не думаю, что мы можем так сказать, потому что можно быть невинным только при отсутствии умышленных намерений совершить зло. У животных нет умышленных намерений причинить ущерб, вред или боль во имя какой-то идеи. Но умышленные намерения у них все же есть. Вот как, мне кажется, нужно смотреть на это. И в обществе животных, и в мире людей оценивается поведение отдельных членов общества. Но эта оценка не санкционирована религией, всегда учитывающей мотивы поведения. Оценивают другое, приемлем или нет тот или иной вид поведения для общества. Возьмем шимпанзе. Если один самец набрасывается на другого, это понятно. Идет борьба за доминирование. Никто в группе не возражает, члены группы могут принимать сторону того или иного участника конфликта, но никто не выступает против схватки. Однако, если самец набрасывается на беззащитного детеныша, то это считается неприемлемым поведением, и вся группа преследует нарушителя и может даже наказать его. Речь, конечно, идет не о том, что обезьяны отличают добро от зла, а о том, что в их обществе считается поведением приемлемым и неприемлемым. Зависит ли наше представление о нравственности от наших предков-обезьян? Наша мораль опирается на определенные основные характеристики общества. Она не могла бы существовать, если бы у нас не было чувства привязанности друг к другу, ощущения себя частью общества, если бы у нас не было понимания необходимости сотрудничать с другими членами общества. У нас не было бы морали в том виде, в каком мы ее знаем. Хотя некоторые философы представляют мораль рациональной, в основе морали лежат нравственные нормы. Такие как взаимопомощь, привязанность, сопереживание, сотрудничество, соблюдение правил поведения. И все их можно найти в поведении стадных животных, особенно у шимпанзе. Но это не значит, что шимпанзе знает, что такое нравственность. Просто для шимпанзе характерно социальное поведение, некоторые черты которого мы интегрировали в основу нашей морали. Ну, например, шимпанзе делится едой. Если в одной есть еда, другие протягивают лапу так же, как нищие у людей, и имущие делятся с неимущими. Взаимопомощь лежит в основе морали. Сегодня я кормлю тебя, завтра ты меня. Так же и у людей. Взаимопомощь – центральный элемент человеческой морали. Другие составляющие тоже можно найти у животных, так что явно прослеживается связь между человеческой моралью и социальным поведением животных. Вы много работали и продолжаете работать с обезьянами бонобо. Чему они нас научили? Бонобо интересны прежде всего тем, что для понимания эволюции человека они имеют такое же важное значение, как шимпанзе. У шимпанзе очень развитая иерархия. Они очень агрессивны, они часто даже убивают друг друга. Бонобо абсолютно противоположные по характеру. Более миролюбивые, любвеобильные, не стремящиеся к доминированию, рефлекс защиты своей территории у них не так сильно развит. Ученые оставляют эти качества без внимания и более досконально изучают шимпанзе. Но у нашего миролюбивого предка мы можем научиться большему, чем у воинственного. Бонобо очень чуткие. Они умеют сопереживать, хорошо чувствуют эмоциональное состояние других. Мы справедливо гордимся нашим человеческим гуманизмом, но такое же поведение наблюдается у бонобо.
Slogan is change your woe into
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
А теперь эту тему, права животных, мы продолжим в рамках нашей рубрики «Разговоры с Цветковым». Дело в том, что именно Алексей уже довольно давно обратил мое внимание на философские аспекты этого сюжета. Алексей, что значит «права животных» с философской точки зрения?
Ну, чтобы, так сказать, судить тему предельно, я начну, собственно, с главного философа, борца за права животных. Это один из ведущих моральных философов современных, австралиец Питер Сингер. У него есть книга, которая называется «Освобождение животных». Она очень известная, очень популярная. Она произвела на меня очень большое впечатление в свое время.
Надо сказать, что Сингер был гостем нашего американского часа, и он произвел на меня тоже большое впечатление, потому что этот человек крайне убежденный в своих представлениях. В наше время моральной относительности не так часто встретить человека, который точно знает, что он хочет сказать и во что он верит.
Так вот, в двух или там пяти словах его теория. Нет большой разницы, насколько умны животные и неумны. Они, конечно, гораздо умнее, чем там считал когда-то Декарт, который считал их автоматами.
Всегда вспоминаю анекдот, конечно, вряд ли это настоящая история, о том, как Декарт прибил собаку к полу и разнял ее, чтобы узнать, как она работает. Я уверен, что это клевета на Декарта, но она мне так и стоит перед глазами.
Дело ведь не в этом, насколько животное умное, а дело в том, что способно ли оно ощущать боль, ощущать угрозу, ощущать эмоции, и должны ли мы принимать эти все, так сказать, их чувства во внимание. То есть Сингер считает, что надо ориентироваться, есть ли у данного живого существа интересы, и притесняем ли мы интересы, причиняем ли ему страдания, способно ли оно страдать. Потому что, в отличие вот от того, что понимает Декарт, я думаю, что современная наука, я не совру, понимает так, что нет никакой резкой границы между животным и человеком. Вот животное автомат, оно ничего не понимает, там действует чистым инстинктом, а потом вдруг выскочил человек, и он один все понимает. Нет, это, конечно, какая-то градация, и куда эта градация нисходит, мы, собственно, не знаем. Люди, которые имеют дело там с собаками, с кошками, с другими домашними животными, они прекрасно знают, что эти животные многое соображают, что они чувствуют, что у них есть целый спектр эмоций, и довольно сложных эмоций. И вот именно тут ориентироваться, потому что такое объект морали? Вот я агент моральный. Я могу относиться морально к другим, так сказать, объектам. И я же и объект, к которому, скажем, другие люди относятся, соблюдая мораль. Животное, какое бы оно умное ни было, если мы завтра узнаем, что дельфины решают дифференциальные уравнения...
Или слоны хоронят своих слонов?
Что они и делают. Ну, насчет дельфинов и дифференциальных уравнений я пока не уверен.
Я тоже не могу решать дифференциальные уравнения.
Но дело абсолютно не в этом. Вот типичное для Сингера сравнение. Мы относимся к ребенку, к бессловесному, только что рожденному, как к личности. Мы защищаем его права. Мы относимся к человеку, лишенному практически всяких умственных способностей. Если он вообще овощ лежит, вот у него он потерял все жизненные функции, у него, может быть, мозг умер, мы долго решаем вопрос о том, что с ним делать. А живое животное мы это убиваем и съедаем. Живое животное, которое превышает ребенка, ну, собака, точно превышает по умственным способностям новорожденного младенца. Почему? Если у нас нет никаких религиозных правил на этот счет, а это совершенно светская мораль, и я сам человек светский, то на каком основании мы делаем ребенку преимущество? Потому что этого нашего вида человек. А почему тогда не делать преимущество своей семье перед всеми другими? А почему тогда себе любимому? Где тогда мораль? То есть мораль требует постоянного отодвигания границы. Если мы посмотрим на человеческую историю, так оно и было. От родовой морали, от долинной морали, как где-нибудь в горных селениях, вот у нас все здесь родственники, а соседей можно убивать, до общечеловеческой. Мораль либо для всех, либо это не мораль, а просто, так сказать, наш кодекс. Тогда мы задумываемся, так сказать, а правильно ли мы делаем, что устраняем животных из этой моральной сферы.
Леша, я помню, что вы одно время были вегетарианцем. Как это началось и чем кончилось?
Кончилось это позорно для меня. Да, я был вегетарианцем несколько лет. Кончилось это тем, что я переехал в Соединенные Штаты. Я жил в Праге, но в некоторой изоляции позволял себе, так сказать, делать, что хочу. А здесь вокруг сложились огромные русские компании, в основном русскоязычные люди, и с ними абсолютно невозможно. То есть я знаю людей, которые вообще овощей не выносят. И к нему приходишь в гости, и что я буду приходить? со своим пучком шпината.
Да, я видал таких людей, которые приносят горсточку зерен. Пить с ним водку под селедку я бы не стал.
Да. Ну вот, короче говоря, компромисс, который на самом деле подлый, но как компромисс, для которого я себе пришел, у меня дома нет ни рыбы, ни мяса. В гостях и в ресторанах я уже... Да.
Но я считаю... знаете, это, между прочим, компромисс пришли не вы первые. Будда поступал точно так же. Будда ел мясо, если животное было убито не для него. Так что у него тоже были свои представления.
Да, но я как не ориентировался, но я решил, что это единственный выход. Но я считаю это плохим компромиссом, тем не менее. Да.
Знаете, у меня отношение к вегетарианству довольно сложное. Вот, скажем, я ловлю рыбу и утешаю себя тем, что естественная смерть для рыбы – абстракция. Рыба не может умереть от старости, ее обязательно съест другая рыба. По-вашему, это честный аргумент? Просто вступаю в виде другой рыбы.
Он не очень честный, потому что уже не были никогда рыбой. И оставим в стороне буддизм. Дело в том, что мы не знаем, где пролегает эта граница. Ну, понятно, что вот кошки, собаки, коровы, свиньи, все они в какой-то мере понимают это, и все они, так сказать, боятся смерти. Птицы, ну, птицы есть и поумнее многих млекопитающих, знакомых мне, замыкающиеся, может быть, которые близки к птицам. А насколько глубже и дальше простирается вот этот круг можно расширить. Смешно же его расширять, там, скажем, на морковку или там на что-то такое.
Джайнисты так и делают.
Нет, джайнисты делают все-таки на животных. Они едят растительную пищу, но они ходят с метелочкой, чтобы случайно не наступить на муравья. Да?
И не едят пищу, которая растет ниже уровня земли.
Да. Так вот, Сингер предлагает такую штуку, что надо страховаться. Он не распространяется. Вот на устриц, да, допустим, уже, так сказать, хотя честный вегетарианец устриц есть не станет.
Честный вегетарианец не станет носить кожаную обувь.
Это, да.
Но честный вегетарианец кошка не ест мясо.
Нет, это уже совершенно другие, это мучение кошки. Кошка ест мясо, потому что она ест мясо. Она, напомню, что она не агент морали, а объект. Вот что я могу сказать. Так что насчет рыбы, я просто, у меня нет никакой уверенности. Но Сингер говорит, что надо страховаться. И вот включать рыбу на всякий случай, потому что уж больно она себя по-умному ведет. Чего мы, так сказать, об устрице сказать не можем.
Хорошо. Другой пункт. Если мы не будем есть зверей, они исчезнут из нашей жизни. Ведь чем больше ястребов, тем меньше кур. Но чем больше людей, тем больше кур. Человек живет с животными всю свою историю. Вправе ли мы прервать эту связь? Как быть с этим аргументом?
Я думаю, что это немножко лицемерный аргумент, который ради себя. Животные эти живут, потому что мы их разводим. Это разные аргументы. Моральный аргумент совершенно отличается от экологического. Экологи борются за сохранение видов, которые могут вымереть. Там какая-то редкая птица, осталось 5 экземпляров, надо их сохранить. Это не моральный подход. Этот подход биологический, в нем много положительного, я с ним не спорю. Моральный аргумент, ты подходишь к индивиду. Не куры как вид нам важны, и не то, чтобы они, так сказать, заполнили собой всю землю, а конкретная вот данная курица, съем я ее или не съем. Поэтому неважно, для морали не будет лучше, если людей будет больше. Если есть какое-то общество, то в нем и есть мораль. А для того, чтобы мораль была крепче, совершенно не надо, чтобы это общество умножалось, так сказать, многократно.
Хорошо, еще один аргумент. Сегодня американцы успокаивают свою совесть тем, что едят только плоть животных, счастливо проживших свою жизнь и умерших без мучений. Это очень серьезный вопрос. Например, я никогда в жизни не стану покупать телятину, если я не уверен, что теленка вырастили в гуманных условиях. На многих видах продукции в американских супермаркетах стоит надпись, что они, эти звери, прожили нормальную счастливую жизнь. Но курица, например, была не заперта, а ходила, гуляла по какой-то зелени и клевала свое зерно там, где хотела. И она, в общем, прожила свою счастливую жизнь. Корова убита специальной бойней, которая делается. Я изучал этот вопрос, потому что у меня тоже есть совесть. Я изучал этот вопрос. И выясняется, что современные бойни сделаны овальными и снабжены огромными вентиляторами для того, чтобы нигде не было запаха крови. А овальная бойня позволяет корове не видеть, что ее ждет. И она погибает внезапно. Я бы сам так хотел. Как вы думаете, у этого аргумента есть право на жизнь. Тем более, что есть тут еще и кулинарный аспект, потому что я, как человек не безразличный к вкусу еды, могу сказать, чем больше мы любим животных, тем они вкуснее. Так что вы скажете по этому поводу?
Ну, последний ваш аргумент циничен, но, в принципе, я принимаю этот аргумент. Он разумен, потому что, несмотря на все призывы Сингера, а у него есть совершенно фанатичные поклонники, но, несмотря на все их призывы, смешно говорить, что человечество вот в ближайшее время так возьмет и бросит есть мясо. Но если оно, по крайней мере, сведет к минимуму мучения животных, то это, естественно, с моральной точки, это реальный плюс. На самом деле, так сказать, свет в конце тоннеля виден. И вот сейчас, кто же это делает, по-моему, то ли Сергей Брин, то ли Илон Маск, кто-то из этих миллиардеров финансирует создание искусственного мяса. Вы слышали об этом?
Более того, мы делали передачу об этом. Кстати, люди, которые занимаются искусственным мясом, это очень дорогостоящий продукт. Он стоит намного дороже, чем алмазы. Но если будет найден способ изготовления мяса без коровы, конечно, разумно, зачем нужно выращивать корову, если нам нужно мясо, то это приведет к катастрофическим последствиям сельское хозяйство. Коровы исчезнут из нашей жизни, они будут декоративными коровы, коровы будут как птицы Додо, они будут жить в зоопарках. И вся изменится многотысячная структура нашей жизни, которая была связана с коровами, и так со всем остальным.
Тут я бы сказал, тут вот такой аргумент, который в науке всегда и в экономике при прочих равных, а прочих равных очень, очень мало. Но да, я согласен, и, собственно, чего жалеть это сельское хозяйство. Вы понимаете, что у меня сейчас нет никаких цифр, но это легко, так сказать, найти в Гугле, что на производство килограмма, скажем, мяса уходит огромное количество зерна. Если пересчитать это на воду, ресурсы и все такое, то есть это просто выбрасывание ценностей куда-то. А то, что мясо вот это искусственное подешевеет, так это очевидно. Вспомним, какие компьютеры были в 50-х годах, когда вот
мой отец работал в таком компьютере, у него была раскладушка в компьютере внутри. Он был такой огромный, что в нем нужно было жить. И он дежурил по ночам, чтобы учить,
как ломается. И тепло, наверное, да.
И холодильники, наоборот.
А холодильники, да.
Леша, мой последний вопрос. Ну хорошо, это все мораль, это все философия. А как вы представляете себе, как поэт, гармонические отношения между человеком и животными? Как вы,
ну, Дэнни? Во-первых, написал библейский пророк Исаия эти гармонические «И возляжет там
Лев с Агнцем»,
да? Я не знаю, честно говоря, я в юности...
Кстати, Лев с Агнцем не возляжет никогда, потому что у них нету... Они же не агенты морали, правильно?
Есть люди, которые считают, что, ну, это уже, так сказать, фантастика, да, но, так сказать, как бы философия, футурология, что животным надо объяснять и выращивать таких, которые, таких львов вырастить, которые не будут есть агнцев.
У меня в детстве... Уголок Дурова.
У меня в детстве был такой утопический сон, представьте себе, мне было 5 или 6 лет, но я его помнил всегда, и поэтому думаю, что я не переврал, хотя мы перебираем свои сны, что я именно очнулся в каком-то таком месте, где зеленый луг, сидят какие-то веселые люди, и вокруг ходят вот эти львы и агнцы. Ну, каких там я зверей представлял себе, но я понимал, что эти дружелюбные звери и к нам, и между собой. Но, с другой стороны, ну, всего не представишь. Утопии мы наваяли достаточно, но вот какой-то такой хотелось бы, чтобы уже их не есть, и чтобы они друг друга не ели.
Oh, be kind to your small person friends, every who may be somebody's mother. Be kind to any who on every speck, any one of them might likely be your brother. Oh, be kind to your small person friends, as they float around from one place to another. Remember, no matter how small, that a person is a person is a person is a person, that a person is a person after all.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Ретроспектива Бахчиняна. Картинки с выставки.